истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Я спросил вас, какая птица изображена на флаге Мексики, но абсолютно правильный ответ большинство – это орел. Как, кстати, между прочим, изображен он был и на ацтекских разных штуках. А наши победители, те, кто получает книгу Хаггарда «Дочь Монтесумы» и книгу Сустели «Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания». В первом случае это издательство «Драфа Плюс», во втором «Молодая гвардия». Вера, чей телефон начинается на 433, Лена 734, Олег 229, Надя 655, Влад 153, Александр из Тулы 702, Володя 068, Алексей 772 и Андрей из Ростова-на-Дону 366. А дальше наши победители, которые получают книгу Кристиана Дюверже «Кортес» из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», а также аудиокнигу Генри Райдера Хаггарда «Братья» издательства 1С. Это Дмитрий, чей телефон начинается на 569, Ирина из Санкт-Петербурга 598, Арина, это другой человек, 283, другое имя, Елена 328, Дмитрий 206, Елена 144, Рамиль 728, Катя 169 и Александр 284.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Папа Монтесумы, вот как я уже говорил, чья могила раскапывается, умер странной смертью, и, по-моему, дата установлена 1502 год.
1502, как-то все на этом сходятся. И в том же году Монтесума был...
Избран.
Избран, скажем так, избран. Церемония была торжественная. Из речи одного из представителей знати все зафиксировано. «О повелитель, стоящий над всеми на земле». Так они себя видели. И все тексты, говорящие о коронации, подчеркивают, что ацтеки ценили себя как нечто всемирное и даже космическое. И их правитель должен поддерживать порядок не больше, не меньше, как во Вселенной. Их разочарование, конечно, вскоре ведь рухнет, не пройдет и 20 лет, как рухнет их эта великая империя. Им нельзя было себе это представить, потому что сами себе люди внушили вот эту свою космоизбранность и застыли в ней, в таком самовозвеличивании необыкновенном. Процедура со многими жестами, но это свойственно всем традиционным обществам. Тело вождя, тело предводителя, их верховного правителя намазывают разными красками, благовониями. Он надевает очень пышную одежду с перьями редких птиц. Самая редкая там птичка такая, какая-то вариация цапли, у которой всего бывало 3-4 перышка. Ее берегут, эту самую птичку, и драгоценные перья. Головные уборы, это, видимо, розовая колпица, что-то вроде редкой цапли, 3-4 пера. И потом он верховный правитель, чья власть считается абсолютной. Его личная власть над жизнью каждого человека в составе этой империи тоже абсолютна. Ему стоит только шевельнуть бровью, и любое его приказание исполняется. И надо сказать, что если до этого он без конца ходил в военные походы и очень хорошо проявлял себя как воин, вообще у них, у ацтеков, верховный бог был бог войны. Его первое имя не берусь произносить, а второе – Мекситли, отсюда и Мексика. Мексика получила свое нынешнее имя от второго названия бога войны ацтеков. И вот он очень много воевал, но когда он стал верховным правителем, ему понравилась роскошная и более спокойная жизнь в Теночтитлане, в роскошной резиденции. Испанцы очень подробно описали эти резиденции. Там были зверинцы, поражавшие испанцев экзотичностью рыб, птиц. Ягуары и пумы, они их называли тигры и львы, конечно, это ягуары и пумы. Версия испанцев, что после жертвоприношения очередных на их камне жертвенном тела жертв отдавали на съедение этим хищникам.
Но это версия испанцев.
Да. И полностью доверять им нельзя. Роскошь по-индейски, так сказать. 4 раза в день он переодевался. Ел только на золоте. Какао пили, какао самый роскошный напиток, пенистое какао, тоже из золотых чашек. Вот больше стал склоняться к такой жизни, тем более, что ацтеки считали себя совершенно непобедимыми. И вот приходят испанцы. Это 1519 год. Некто Кортес из средней испанской знати по происхождению, секретарь наместника Кубы Веласкеса. Дело в том, что после открытия Колумба пока центром начавшейся колонизации была Куба. Он снарядил экспедицию, этот Кортес, туда, вглубь Америки. До него там уже побывали испанцы. Там уже были две экспедиции, но они были поменьше, меньшего масштаба. В 1517-м Эрнандес де Кордова и в 1518-м Хуан де Грихальва. Они далеко вглубь континента не проникли, побывали на побережье. Кортес был и более честолюбив, и более решителен, и так бешено готовился к этой экспедиции, что в последнюю минуту губернатор Веласкес решил ее отменить. Его испугала натура этого человека. Он понял, что он захватит все или, по крайней мере, что-то близкое ко всему. Получив приказ отменить экспедицию, Кортес приказ не выполнил, за что потом его будут преследовать, но это разговор о Кортесе. Итак, без разрешения наместника, губернатора, 18 февраля 1519 года из Гаваны на шести сравнительно небольших кораблях отправился контингент испанский. Ну, цифры чуть-чуть разные у разных исследователей. Наверное, абсолютных никто не знает. Но вокруг 500-600 человек, из них 400 испанских солдат, 14 орудий. Итак, повторяю, ну, около 400 солдат. А им противостоят там, в империи инков, десятки тысяч воинов.
А самый крупный город того времени, Севилья, насчитывал 50 тысяч жителей. А Теночтитлан насчитывал в 7-8 раз больше.
100-150.
Даже 300 тысяч, когда вот собирались на
праздники.
Даже
до 300. Да. То есть это огромный город, это огромная империя. И число воинов на порядки больше, чем вот эта кучка испанцев. Но, тем не менее, вот этот решительный Кортес сразу же взял город Табаско, где индейцы довольно быстро покорились. И ему очень повезло, Кортесу, что довольно вскоре ему в подарок, в общем, от имени Монтесумы, прислали 20 невольниц. Монтесума для начала хотел с ними мирно разойтись. К нему пришла информация, Монтесума был далеко, несколько сот километров от побережья. И среди этих невольниц была женщина-девушка Малиналь. А при крещении ее крестили испанцы и дали имя Марина. Она стала, конечно, возлюбленной Кортеса, его переводчицей. Она владела языком майя.
Родила ему сына.
Местными языками. Удивительно быстро освоила испанский язык. Она стала незаменимой помощницей Кортеса. Итак, Монтесума очень далеко. К нему информация приходит, и что он узнает? Что некоторые покоренные им племена довольно быстро и легко переходят на сторону этих завоевателей. Потому что Кортес говорит, что он пришел от имени более крупного правителя, имея в виду испанского короля и императора Габсбургской империи Карла V, что это всесильный, единый правитель всей земли. И от имени этого далекого правителя христианского он отменяет налоги, которые Монтесума требует с этих покоренных племен.
Надо напомнить, что они только свежепокоренные,
да.
И они думают, что пришел освободитель. Покорили 10 лет назад, и вот освободитель пришел.
Они очень свободолюбивы, им совершенно не хочется жить в этой покорности. Та идея государственности как норматив, с ее рычагами, механизмами, статусом чиновников, карательными органами, она у них только складывается. Это еще некая такая магма, из которой рождается государственность. Механизм даже еще и не скрипит, как бывает у старого скрипит, он вообще еще не налажен. И они с радостью, некоторые весьма воинственные племена, сразу отказались от покорности Монтесуме. А от Монтесумы приходят делегации с мирными предложениями, с подарками, все более и более роскошными. Есть любопытное предание, что те, кто дарили испанцам эти подарки от имени Монтесумы, спросили, а почему вы так любите золото? Хитрый, изворотливый Кортес нашел гениальный ответ. У нас, испанцев, есть такая особенная болезнь сердца, от которой помогает именно золото. Как он прав, даже лгущий подчас в своей лжи высказывает какую-то особенную, высшую правду. Да, болезнь, которую не излечивала, а только разжигала это золото. Но болезнь такая у испанцев XVI века была.
Это очень смешно. Кстати, еще такой сюжет. Для того, чтобы покорить сердца вот этих племен, Кортес идет на личный подвиг. Он и еще 10 его человек забираются на один из вулканов около Мехико. это 5000 метров высоты, причем одета только в сандалии и в плащи. И он доказывает свою божественность.
Свою божественность. Неуязвимость. Свою силу. Он был мастер того, что мы сегодня назвали бы шоу.
Пиара.
Да, он предложил устроить всякие, да, шоу. Например, с пальбой пушек, чтобы они только не попадали ни в кого, а вот показали бы, как из жерла вылетает огонь. На индейцев все это производило очень сильное впечатление. Специально вблизи пушек держали лошадей, зная, что они испугаются этого грохота. А индейцам, когда лошадь вставала на дыбы, говорили, что это вот эти вот чудовищные животные, индейцы никогда не видели лошадей. И лошадь произвела на них неизгладимое впечатление. Это они вас хотят пожрать. Да. Вот они почему на дыбы встают. Испуганных лошадей превратил тоже в метод самопиара. То есть Кортес был изворотлив, решителен, умен. И тактика, которую избрал Монтесума, не оправдывалась. Кортес говорил одно: «Я должен с ним встретиться лично». Зная последующие события, мы понимаем, что он задумал его схватить, обезглавить эту империю, и как всякая рыхлая империя без головы и без центра законного, она сильно слабеет. При соотношении сил, которые были между испанцами и индейцами, план был неплох. Но Монтесума уклонялся от встречи, а Кортес на своем настаивал. Есть сведения о том, что Монтесума впал в страшную вдруг, как кто-то говорит, нерешительность, кто-то задумчивость.
Апатия.
Ибо все припомнили предание о Кецелькоатле, знаменитое предание о неком бледнолицем боге, который в незапамятные времена правил всеми племенами здесь, а затем отбыл за океан, именно за океан, обещав вернуться, второе пришествие, так сказать, и вступить в подлинное новое владение страной, ну, конечно, наказав всех виновных. И вот якобы испанцы, бледнолицы, напомнили те словесные описания, которые были оставлены в этом предании о Кецелькоатле. И якобы Монтесума очень всерьез советовался с жрецами, богами, всякие ритуалы проводил, чтобы понять, действительно это они. А изворотливый Кортес охотно говорил: «Да,
это мы.
Мы, это мы». Кортес был готов на любую ложь, очень отважен, дерзок. В нем были черты такого могучего авантюриста, что вполне оправдалось в основном в его деятельности. И начались толкования. Наводнение, которое незадолго до прихода испанцев было в Теночтитлане, и сейчас в Мексике бывает наводнение, еще какие. Но именно то наводнение вдруг жрецы истолковали как знак больших, грозных перемен. Покоренные Монтесумой Тотонаки, одно из самых воинственных племен, просто стали откровенно жаловаться на Монтесуму и стали официальными союзниками Кортеса. Кортес все обставлял подписанием документов, оформлением, рассказами
клятвами
о великом боге, клятвами.
Вассальными клятвами в пользу императора Карла V.
Того невидимого, далекого, он есть, а бог вообще невидимый. В общем, нагнетал такого туману и страха. И случилось колоссальное непонимание в диалоге этих цивилизаций. Монтесума присылал все более дорогие подарки, надеясь этим откупиться от испанцев. А испанцев все дорожающие подарки, видя, что это драгоценности и золото, только разжигали их аппетит и решительность захватить все и весь этот Теночтитлан. То есть вот нарушение цивилизационного диалога в данном случае было решительно не в пользу Монтесумы.
Да они даже не понимали ни один, ни другой друг друга, собственно
Абсолютно.
Говоря. Почему это, они так поступают? Вот это была история.
Но все было очень логично в результате. Их встреча состоялась 8 ноября 1519 года. Испанцы вступили в Теночтитлан. Встреча с Монтесумой. И Монтесума произносит якобы, ну, примерно такие слова, они зафиксированы. «О, государь!» — это он Кортесу. «Ты претерпел много тягот в пути, ты устал. Наконец, ты спустился на землю, все принял, это Кецелькоатль, и пришел в свой город». То есть морально, словесно Монтесума сдал Теночтитлан задолго до кровавой битвы, которая развернется вокруг этого города. Кортес надевает на Монтесуму ожерелье из фальшивых жемчужин и фальшивых бриллиантов. Испанцы привезли этого очень много, а индейцы принимали это за подлинное. В ответ Монтесума дарит ему ожерелье из драгоценных красных раковин океанских, и между ними 8 бусин золотых, бусины размером с грецкий орех. Что происходит с алчностью испанцев, нетрудно представить.
Вот есть из бухгалтерии Карла V те подарки, которые впервые тогда Кортес отсылает, получив от Монтесумы 2 круга диаметром 2 метра 10 сантиметров, одно из чистого золота, золотой представляющий диск. Да, золотой диск солнца, другой серебряный, который, значит, луну, да, и золотое колье, состоящее из 8 кусков, 183 маленьких изумруда инкрустировано туда и 232 граната. Знаете, как руки у них затряслись, когда они это увидели?
Трудно вообразить, потому что это те мечты, которые со времен Колумба, то есть, ну, примерно 30-40-50
лет всего-то,
назад.
Всего, все да, помнят еще, да.
Это мечты об Индии.
Да,
он
да,
найдет
да.
другой путь в Индию, а вся Индия завалена такими изумрудами, жемчугами, драгоценными раковинами, и они все оттуда привезут. Встреча с Индией не состоялась, открытые Колумбом острова таких россыпей не дали, и вдруг началось...
Это, пожалуй, первое вот такое, да? Первое, да. То, что конквистадоры первое взяли, наложили лапу, это было в Мексике, в Новой Испании, грубо говоря.
Началось то самое, чем они бредили с конца 15 века. И поэтому их решимость сделалась просто неотвратимой. Монтесума все еще надеется на миролюбивый исход этой встречи. В частности, задает вопросы, кто из спутников Кортеса занимает какое положение для градуирования подарков.
Так положено.
Боже мой,
положено.
Он придерживается придворного этикета, так сказать, не понимая, что затеяли испанцы. А испанцы затеяли взять его в плен.
Они... Заложники. Это заложники.
Да, совершенно верно. Он был захвачен у себя во дворце, куда Кортес тайком провел больше солдат, чем могли бы, чем видел Монтесума. Хотя Монтесума был окружен своей стражей, он начал Кортес ему говорить о том, что он должен пойти с ним, с Кортесом, и жить там, где живут испанцы, в том другом дворце, и управлять своей страной оттуда. Монтесума сначала, видимо, истинно не понимал. Приводятся слова Марины, переводчицы. «Сеньор Монтесума, я вам советую немедленно согласиться и пойти с ними, не устраивая при этом шума. Я вас уверяю, что к вам будут относиться с тем уважением, как к великому правителю, каковым вы являетесь». И последняя замечательная фраза. «Если вы не пойдете с ними, то останетесь здесь, но мертвым». То есть его прямой угрозой захватили.
Взял заложники.
Что делала его стража? Ну, версия, которую предлагают тщательно этим занимающиеся французы, такова, что настолько безумно беспредельна была власть этого правителя, что без его прямой команды его стража не могла и пальцем шевельнуть. Каждому это могло стоить жизни. Команды он не подал, и они стояли, как истуканы, и можно сказать, что на их глазах их верховного правителя увели с собой эта кучка испанцев, и у них оказался бесценный заложник. Что он должен был бы, по идее, делать? Оттуда, из пленения, искать путей, взывать, поднимать свой народ на борьбу? Он этого не делал. И все версии вокруг того, как он там жил и что он себе думал, примерно таковы. Страх за свою жизнь, возможно. Предательство, понял, что все равно борьба бесполезна, лучше. Вот мне кажется, больше всего у него была идея все-таки договориться. Вот эти его бесконечные подарки говорят о том, что у него была идея все-таки договориться. И она в сущности разумна. Вот прекрасный французский автор Мишель Гралиш, который написал хорошую книгу очень о Монтесуме и прочел массу источников, пишет, что эфемерный преемник Монтесумы, ну, некто его юный родственник Куаутемок, призвал народ на борьбу и повел ее. И выражение Гралиша. «Без всякого колебания он вовлек весь свой народ в чудовищное коллективное самоубийство». То есть силы были настолько неравны, неготовность этой эфемерной империи защищаться, совершенно разный уровень вооружения – отсутствие огнестрельного оружия полное.
Да и железом, не было железа.
Не было железа, они владели только работой с золотом и серебром и медью.
Да.
Отсутствие лошадей, непонимание того, что такое лошадь, что такое настоящее боевое оружие.
Пушки.
У них были деревянные мечи с обсидиановыми наконечниками. И, конечно, сравнить их с железными мечами невозможно. Деревянные мечи с обсидиановыми наконечниками и луки и стрелы. И всякое малейшее отсутствие понятия тактики. Они потом, в другие века, оставшиеся индейцы, выработают и применят охотничью тактику. А пока они просто шли на эти пушки и на эти выстрелы, можно сказать, как на самоубийство. Поэтому Гралиш и пишет о самоубийстве. Побыв в заложниках, он оттуда, по разным версиям, то ли просто замолчал, полностью подавленный, потерянный, и уморил себя голодом, одна версия. Другая версия, все-таки поддался на просьбы и уговоры, и угрозы Кортеса пойти попробовать уговорить своих соотечественников,
да,
не штурмовать.
В это время начались
волнения.
Уличные волнения.
Все естественно. Да. Правитель пленен. Вот эти молодые горячие головы говорят, будем
племянник
драться.
Его, да,
племянник
да.
или двоюродный брат, там очень да. смутное родство. И все-таки призывы эти, конечно, нашли отклик. Это наш город, это наша земля, это наш верховный правитель. И как бы он вышел их уговаривать, и в него попали, в голову ему попал камень, и удар этого камня оказался смертельным. Но все это очень сорвался.
Вот я хочу привести испанский источник, значит, когда вооруженная толпа вот этим обсиданом окружила, окружила замок, он, значит, его попросили военачальник испанский выйти и успокоить народ. И якобы Монтесума сказал: «Я уверен, что я не получу для вас того, что вы хотите, то есть окончание войны, потому что они избрали себе другого правителя и поклялись не оставлять никого в живых из вас. Я думаю, что вы все умрете в столице». И тем не менее он выходит, скорее всего. Но испанцы пишут, что он выходит. Он был окружен нашими солдатами, как пишет испанец, да. Но когда
меткий
они...
Меткий бросок камня.
Три камня и одна стрела, говорит испанский командир, в него
возможно.
Попали. Но самое главное другое. Когда его принесли, это свидетельство от испанца, он отказался принимать лекарства,
и
он
пищу.
Отказался от перевязки и отказался принимать пищу. То есть это...
Форма самоубийства.
Вот это очень интересно.
Скорее всего, это форма самоубийства. А у этого этноса, ну, ацтеки в данном случае, среди их традиций, с детства воспитываемых у мальчиков, вот у него в той школе, о которой я говорила, это воспитывали, воспитывалось умение молчать, молча страдать, переносить любые страдания с самым невозмутимым видом. То есть то, что мы потом, много веков спустя, Европа назовет аутотренингом и всякими прочими умными словами. Они это делать умели, и если он принял решение умереть, то он вполне мог его выполнить. И, видимо, и выполнил. Но любопытно, что я нашла сведения о его потомках.
О.
Вот потомки у него, оказывается, остались, что крайне любопытно. Старший сын Монтесумы,
сын.
Сочетать их было нельзя,
да,
это
да,
наивные
да.
испанцы не понимали. Был возведен Карлом V в графы. Какая-то вот,
Но в Испании.
Испанцы, да.
Но в Испании,
испанцы
не в Мексике,
очень
в Испании.
Быстро да. начали стремиться себя реабилитировать, потому что слухи об их зверствах, в особенности, когда появились такие гуманисты и правозащитники, как Ласказас, о нем надо отдельную передачу делать.
Предатель Испании.
Да, им захотелось себя обелить. И так стал графом. Один из графов Монтесума в 17-18 веках, 17-18, был вице-королем Мексики даже. Довольно долго Мексика называлась нынешняя Новая Испания. 300 лет она носила название Новая Испания, и лишь потом Мексика. А независимость Мексика получила в 1824 году, в 19 веке. Последний потомок рода Монтесумы, испанский гранд Марсилий де Теруаль, граф Монтесума, издан был из Испании как сторонник либеральной партии при Фердинанде VII и умер уже где-то в Европе в 1836 году. То есть не все до конца, дело Монтесумы до конца не погибло. Какое? Не будем строгими судьями, скажем, что он был в немыслимых обстоятельствах и в соответствии со своей цивилизационной культурой, со своей традицией ментальной, вел себя логично.
Монтесума, и я хочу ответить Сергею, который говорит, что жаль, что вы не назвали книгу для школьников. Мы ее назвали, просто не сказали, что она для школьников. Это как раз книга Керама «Боги, гробницы, ученые».
Есть еще книга для школьников Кинжалова и Воинова «Падение Теночтитлана». Совершенно издана верно. Где-то в 60-е годы. Великолепно написана двумя советскими историками.
Так что, пожалуйста, читайте вместе со своими детьми. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов. До следующего воскресенья.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.